Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Наши темы не всегда совпадают с первыми полосами федеральных СМИ. И тем интереснее они для нас. Сегодня в выпуске. Существует правило, в пост главное не есть людей, но насколько оно выполнимо в период бурных общественных дискуссий. «Алые паруса» Александра Грина, как сегодня прочитывается этот текст. Что станет с павильоном «Культура» на ВДНХ в ближайшее время? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Тема недели – рождественский пост. Он сейчас в самом разгаре, и, как мы знаем, пост – это время для глубокой молитвы, время примирения и покаяния. При этом информационный фон сегодня таков, что и в печатных СМИ, и на телевидении, и в социальных сетях кипят дискуссии по целому спектру важных внешнеполитических тем. В этих дискуссиях очевидно, что общество, то есть нас, захлёстывают самые разные эмоции, от коллективных восторгов до коллективных уныний, и нередко сводится все к взаимным обвинениям оппонентов. И вот как среди этого всего помнить о том, что идет пост? С нами на связи протоиерей Алексей Уминский, настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Хохлах. Добрый вечер, отец Алексей.
Добрый вечер, Алла.
Как бы вы советовали держать себя христианину в подобной ситуации, когда нас всех захлестывают эмоции и хочется высказаться в пользу одной или в пользу другой точки зрения, и неизбежно мы таким образом наскакиваем или сталкиваемся с точкой зрения наших оппонентов, а в дискуссии не всегда просто бывает выдержать ровную интонацию?
Дело в том, что... Просто очень активное информационное поле с каждым годом нас окружает, это действительно так. И мне кажется, что пост – это то время, когда человек в том числе должен задуматься о том, а стоит ли ему в этом поле находиться постоянно. Вот. Потому что это тоже наука, это тоже определенное искусство вот, в этом поле находиться, правильно на что-то реагировать, сохранять сердце свое добрым, рассудок свой трезвенным, для того, чтобы не вот, скатиться на такой вот на поле борьбы, чтобы информационное поле не стало полем боя. Передача, которая показываются по телевидению, все больше и больше напоминают вот такое противостояние двух или трех сторон. Там обязательно какая-то словесная дуэль, обязательно два оппонента, которые выражают разные точки зрения, выражают сверхэмоционально. Обязательно у этих оппонентов есть какие-то свои, как у дуэлянтов, как их называют?
Секунданты.
Секунданты, да, вот, которые тоже подливают масло в огонь и заражают собой вот всю аудиторию, которая не просто смотрит на спор, причем это даже не спор, а скорее, так сказать, выкрики друг другу, обвинительные выкрики друг друга, вот, но и заражается под подобным способом общения. Вот здесь, мне кажется, стоит и постом ограничивать себя в информационном поле. Вот. Вот здесь совет профессора Преображенского, как никогда, мне кажется, уместнее будет для всех, для нас.
Вы имеете в виду не читать советских газет?
Ну да, никаких.
Так ведь других-то нет, вот никаких вот, и не читайте.
Вот, профессор так и говорит, никаких и не читайте. Ну вот, мне кажется, вот здесь важно, чтобы мы... Ну, знаете, есть мои знакомые, которые, скажем, вот, на время поста просто выходят из Фейсбука, дезактивируют свой аккаунт. Потому что понимаешь, что, например, сами себя не могут задерживать без неэмоционально вот в такие периоды. Вот. Кто-то отключает телевизор, кто-то просто перестает как-то вот активно пользоваться соцсетями. Мне кажется, это правильно. Это тоже аскетический опыт, это тоже определенного уровня такая духовная тренировка. Люди должны уметь отстраняться от подобных всех вещей, тем более, что они... так сказать, будет у нас страсти роковые. А, собственно говоря, это вот бессмысленно и бесплодно вот все время так вот этим заниматься. Лучше помолиться. Отец... В том числе о всех тех событиях, которые в мире происходят. Мы же совсем как-то об этом практически не молимся. Мы переживаем, мы вступаем в драки, мы все время как-то кого-то в чем-то обвиняем. Но вот так вот помолиться о мире всего мира, вот, о том, чтобы тихо и безмолвное житие нам проводить во всяком благочестии, чистоте, как-то вот не хватает, видимо, ни разума, ни опыта нашего духовного, а стоило бы.
Может быть, мы отчасти формально относимся к этим словам, которые звучат за каждым богослужением, и мало верим в то, что наша молитва может что-то изменить?
Вы знаете, иногда действительно вот эти молитвы становятся настолько привычными, настолько обыденными, что мы не придаем им большого смысла. Но, скажем, для меня в последнее время вот все эти прошения о мире во время мирной Ектенье, о мире всего мира. Вот, понимаете, мы же все время молимся о мире, церковь все время молится о мире. Или, например, когда мы молимся во время литургии о наших властях и воинстве. Священник во время литургии Иоанна Златоустова говорит такие слова: «Дай им, Господи, мирное правление, да и мы в тишине их тихое и безмолвное житье поживем во всяком благочестии и чистоте». И вот для меня вот эти слова такие актуальные сегодня. Так я их переживаю всем сердцем, когда произношу во время литургии. Так хочется, чтобы эти слова также были восприняты сердцем верующего человека, и чтобы они отозвались в нем как вот желание мира, желание примирения, желание сохранения вот того хрупкого мира, в котором мы сейчас очень живем. Очень хрупкий мир сейчас у нас. Вот. И поэтому молиться о мире – это задача всех-всех христиан сегодняшнего дня, конечно. Особенно постом рождественским, который пост такой, который все время ведет к такому празднику мира. Мы же помним всегда, что во время Рождества прекращались все бои. Даже вот в Первую мировую войну еще вот эти вот память об этом есть, как солдаты противоборствующие, там, скажем, где-нибудь во Франции, в Бельгии, немцы, там и англичане, и французы вместе праздновали Рождество.
Это очень трогательный момент, но когда мы говорим о нашей современной жизни, то представители и той, и другой страны в подобных словесных конфликтах или каких-то иных конфликтах руководствуются тем, что они таким образом исповедуют свою любовь к родине. Просто эту любовь все очень по-разному понимают. Где грань между любовью к родине и жертвенностью и коллективной страстью, участниками которой мы становимся, когда перестаем контролировать себя?
Вы произнесли очень правильное слово – любовь к родине. И вообще, любовь, она никогда не использует методов войны. Ну, никогда. Никаких методов войны любовь не может использовать. Только для достижения любви нужно применить какие-то методы войны, ни о какой любви говорить нельзя. В том числе о любви к родине. Вот. Любовь к родине может проявляться в защите своего отечества, конечно, без всякого сомнения. И в твоем жертвенном состоянии, когда ты сам себя на эту жертву предаешь, без всякого сомнения. Любовь, она связана с жертвенностью. Не с войной, а с жертвенностью, прежде всего. А когда ты начинаешь вести словесную перепалку, это уже стрельба. Вот, стрельба ненависти, стрельба непонимания, нежелание понять, нежелание говорить спокойно, нежелание услышать другого. Какая тут любовь? Тут нет никакой любви. Любви к родине здесь тоже быть не может. Поэтому, когда мы говорим о любви к родине, давайте мы все-таки немножко остынем, прежде чем о ней говорить. Любовь к родине, она многолика и многообразна. Любовь к родине не заставляет человека ненавидеть другого человека. Как только ты говоришь, что вот ненавидишь другого, потому что ты любишь свою родину, тут нет никакой любви к родине. Это обман и самообман, конечно же. Такого быть не может. Любовь и ненависть несовместимы. Они антиподы, как добро и зло, как свет и тьма. Любовь и ненависть не могут быть рядом.
Согласна с вами абсолютно. Отец Алексей, если вернуться к теме поста, на какие вещи нужно еще обращать внимание в это время, так скажем, особое внимание, да, и если мы чувствуем, что нас захлестывают эмоции, как правильно направить этот атом в мирные цели, какими делами можно было бы заняться?
Мирный атом – это замечательно. Замечательно вспомнили это выражение прежних времен. Пост – это всегда время примирения. Вот. Это всегда время примирения. И Евангелие нам все время об этом говорит, что если ты идешь к Богу и несешь свой дар к жертвеннику, а вспомнил, что ты с кем-то не примирился, то вот иди сначала примирись, а потом и неси свой дар к жертвеннику. Пост – это наша жертва, это наш дар Богу. Как мы можем его совершать, скажем, в непримиримом состоянии? В состоянии борьбы классовой или какой угодно, патриотической, в состоянии вражды, в состоянии ненависти к своим оппонентам, нежелания никого просто принять в свое сердце. Пост, прежде всего, это вот это действие любви и действие мира. Вот, действие мира, оно еще связано с тем, что человек умеет быть смиренным, потому что слово «мир», оно является как раз корнем слова «смирение». Вот. А пост учит нам в том числе и смирению, то есть к правильному смиренному отношению к самому себе, то есть познанию своих собственных немощей, познанию своих собственных недостатков, к борьбе со своими ошибками, в борьбе со своими грехами. И вот когда люди не хотят бороться со своими грехами, не хотят вести то, что называли святые отцы невидимой бранью, то есть настоящей духовной войной со своими собственными грехами, тогда наступает брань со всеми остальными. Так вот, брань со всеми остальными во время поста надо закончить. Вот, и начать вот эту духовную борьбу со своими собственными недостатками. Смириться. И тогда вот этот мир, о котором Христос нам говорит, может быть, в наше сердце войдет.
Или, как говорил преподобный Серафим Саровский, «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся».
Вот так? Именно. «Стяжи дух мирен». Стяжать дух мирен – это очень-очень-очень важно сегодня для нас, когда вот этот дух мирен совершенно от нас убегает. Мы его изгоняем из своих собственных домов.
Спасибо вам большое за ваш комментарий. Спасибо.
С Богом.
До свидания. С нами на связи был протоиерей Алексей Уминский, настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Хохлах.
Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Живая история.
8 декабря 1920 года, то есть 95 лет назад, Александр Грин прочел в Доме искусств в Петрограде свою повесть «Алые паруса». Это произведение называют романтическим, идеалистическим и много как еще его называют. Вот символ алых парусов совершенно точно прочно вошел в нашу культуру. Это произведение читали в школах, по нему ставили спектакли и снимали кино. В советское время алые паруса прочитывали как образ революции и светлого будущего, а во время религиозного ренессанса 90-х годов едва ли не как метафору Пасхи. А что на самом деле значит этот символ «Алые паруса»? Есть ли хоть какие-то указания на то, что вкладывал в него сам Грин? С нами на связи Алексей Варламов, российский писатель, филолог, исследователь истории русской литературы XX века, исполняющий обязанности ректора Литературного института имени Горького. Алексей Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы могли бы прокомментировать, а что же сам Грин вкладывал в этот образ «Алые паруса» и чем для него была эта повесть?
Прокомментировать мог, но ручаться бы за точность своего комментария не стал, потому что сама постановка вопроса, что тот или иной автор вкладывал в тот или иной там образ или символ, надо спрашивать у этого человека или иметь какую-то стопроцентную такую зафиксированное документальное свидетельство. К сожалению, мы таковым не располагаем. Я понимаю, что есть желание приватизировать этот образ у самых разных мировоззрений и течений.
Это правда.
Когда-то, значит, коммунисты пытались объявить Грина таким советским романтиком на основании того факта, что он, значит, раскрасил паруса в алый революционный цвет. Можно предположить, что у кого-то сегодня из людей верующих, православных, появится такая мысль увидеть в алых парусах пасхальный цвет. Но я бы призывал вот тут к трезвости и к осторожности. Грин совершенно точно не был революционером на тот момент, когда он писал эту повесть. И никакой симпатии к большевикам он не испытывал, никакого желания их идеологически обслуживать у него не было ни тогда, ни позднее. И в этом смысле совпадение цветов – это случайность. Но точно так же тогда, в 1920 году, когда повесть писалась, когда состоялось первое прочтение, у нас нет никаких свидетельств того, что Грин был человеком верующим и воцерковленным. Он в детстве, в юности, как многие люди его поколения, отшатнулся от веры и пришел к вере, воцерковился уже гораздо позднее, перед своей смертью. Поэтому я думаю, что была бы некоторая натяжка считать, что алые паруса – это символ христианский. Думаю, что для Грина цвет был важен, потому что алый цвет противостоит цвету серому. И у Грина наряду с алыми парусами Есть такой рассказ, который называется «Серый автомобиль». И вот серый автомобиль – это такой полный антоним, малым парусам. Автомобиль – это нечто механическое, нечто бездушное, то, что Грин не любил, с чем всю жизнь боролся и чему противостоял. И серый цвет – это тоже цвет повседневности, цвет мещанства, цвет такой обывательщины, которую Грин не любил, презирал, от нее отторгался. А алый – это цвет надежды, цвет веры, вот не столько религиозный, ортодоксальный, сколько просто человеческой веры в чудо, причем чудо для Грина необходимо делать руками, в этом его идеология. Чудо не есть нечто сверхъестественное, чудо должно идти от людей. Вот идеология алых парусов.
Вы говорите о том, что к моменту создания этой повести в 1920 году Грин уже не был человеком, который поддерживал новую власть. Но вместе с тем, в начале 20 века он приложил немало усилий к тому, чтобы заниматься пропагандой, причем пропагандой подрыва существовавшего на тот момент государственного строя, и в том числе пропаганды среди матросов. Что за метаморфоза такая произошла в его сознании? Каким образом он ушел с той дороги, на которой, казалось бы, так прочно стоял и занялся литературой?
Ну, он совершенно точно, могу сказать, не стоял на этой дороге прочно. Это все правда, о чем вы говорите. Он действительно был членом эсеровской партии. Но его союз с эсерами довольно быстро закончился. Из Грина не получился революционер. После того, как его схватили однажды в Севастополе на Графской пристани и засадили в тюрьму, он не то чтобы сломался, он очень быстро понял, что он совершенно не собирается приносить свою жизнь в жертву этим политическим идеям. Больше того, он достаточно точно понял, что за эсерами стоял не столько идеализм, сколько всякого рода политические интересы, политические расчеты, которые были им велики. И он очень быстро отшатнулся от революции, от революционеров, от революционной идеологии и как бы творчески искупил все свои прегрешения перед, ну, как бы за участие в революционной деятельности, тем, что, по сути дела, Грин написал первую такую серьезную антитеррористическую книжку в истории русской литературы, которая называлась книжка «Шапка-невидимка». Она, к сожалению, не имела большого успеха, но на самом деле эта книга – это предостережение тем молодым людям, тогдашним молодым людям, которые вот под влиянием такого идеализма, великодушия могли идти в революцию, могли обманываться революционными лозунгами, за которыми Грин видел фальшь и пустоту. Другое дело, что и к царской России у него симпатии не было. Грин очень рано эмигрировал отовсюду. Он очень рано стал таким писателем-одиночкой, писателем-индивидуалистом. И в этом как бы суть, как мне это видится, его художественного творчества. Он делает ставку на сильную творческую личность, которая верит в чудо. Грин в этом смысле своего рода такой нитшанец. Много разного нитшанства было в русской литературе. Гриновская, конечно, особенная, но вот мне видится, что он был именно таким человеком. И только в конце жизни, вот под влиянием нужды, болезней, скорбей, вот в нем началось действительно такое христианское просветление, началось движение к Богу, умирал он как христианин, он исповедовался, он каялся, он причащался перед смертью. Вот, но это уже были вот самые последние годы его жизни.
Получается, что и «Алые паруса», и «Бегущая по волнам», наверное, самое известное его произведение, это произведения, написанные под влиянием такой идеологии нитшанства, то есть это такой идеализм нитшанского покроя?
Дело в том, что тут, ну, это долгий разговор, может быть, я как бы должен объяснить, что я имею в виду здесь под нитшанством. Оно, может быть, даже более отчетливо выразилось в самом его таком идеологически сильном произведении. Может быть, вообще ключевом произведении Грина, которое, к сожалению, не так широко известно читателю, это его первый роман, который назывался «Блистающий мир». Вот в этом романе, в «Блистающем мире», там как раз все эти его размышления, они очень как бы явственно показывают его мировоззрение, его, и вся эта система образов и сюжет работает, вот как бы показывает сущность такого гриновского отношения к миру, к истории, к обществу, к тому, что тогда в России происходило. И там как раз видно, что он противопоставляет творческую личность толпе. И толпу он презирает. А творческая личность становится жертвой толпы, потому что толпа ненавидит тех, кто от нее отличается. Толпа бескрыла, толпа приземлена. То есть у него такое нитшанство, если у Ницше скорее это презрение сильного человека к толпе, то гриновское нитшанство заключается немножко в таком другом фокусе. Толпа агрессивна по отношению к тем, кто для нее чужой, толпа их этих людей травит, толпа этих людей преследует, и они вынуждены от нее уходить, они вынуждены спасаться и искать свое счастье в стороне от общества. Вот, на мой взгляд, в чем смысл гриновской идеологии.
Да, не вполне можно назвать ее, конечно, идеологией христианской.
Христианской эту идеологию назвать сложно. Поэтому, с моей точки зрения, Грин не носитель христианского мировоззрения, по крайней мере, в подавляющем таком корпусе своих вещей. Но писатель и не обязан, с моей точки зрения, обязательно выражать христианское мировоззрение. Тут важен путь, важен результат. И писатель идет через разные искушения, соблазны, мечтания, ну через все что угодно, да. Важно, к чему он придет. Грин пришел к христианству. Это, с моей точки зрения, самое важное. А то, что он шел через вот эти произведения, ну, значит, так сложилась его судьба, его жизненный путь.
Напомню, с нами на связи был Алексей Варламов, российский писатель, филолог, исследователь истории русской литературы XX века, исполняющий обязанности ректора Литературного института имени Горького в Москве. Вы слушаете «Светлый вечер» на Радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал. Знаменитый павильон «Культура» на ВДНХ, в прошлом павильон «Узбекистан», в ближайшее время изменит свое название и преобразится. Его куратором назначен продюсер и режиссер Эдуард Бояков. По задумке, теперь это будет место, где театр, кино, музыка и выставки будут чувствовать себя равноправно в одном пространстве. Называться павильон будет «Культ Просвет». Что там будет происходить, мы спросим у куратора павильона Эдуарда Боякова. Добрый вечер, Эдуард.
Добрый вечер, Алла.
Расскажите, пожалуйста, о том, что теперь будет собой представлять павильон, который мы помним как павильон культуры на ВДНХ. Кто-то помнит его еще и под другим названием. Что там будет теперь? Какова ваша задумка?
Да, до павильона культуры это был павильон «Советская культура». 64-го до 91-го года он так назывался, а до 64-го это павильон «Узбекистан». Собственно, он этим павильоном для нас и остается прежде всего. Все-таки очень много архитектурной мысли, очень много идей, очень много пространственных решений, заложенных в основу этого здания, связаны именно со среднеазиатской тематикой. Сегодня, как ни странно, как ни парадоксально, вот эта идея геометрических фракталов, идея мотивов геометрических, которая так свойственна восточной архитектуре, мне кажется, очень созвучна каким-то решением в области искусства, в области нашего символического пространства. Все бесконечно говорим о том, что мы живем в мозаичном мире. Мы все сетуем на то, что очень мало цельности в нашем пространстве. И мне кажется, приходит время эту мозаику, эти разрушенные, разбитые стекла собирать в единое целое. Может быть, это удастся нам, ну, как минимум, удастся участвовать в этом проекте. Если не говорить витиевато и символично, то мы хотим представить нашу российскую культуру во многообразии тех языков, которые используют современные художники, современные практики, во многообразии всех процессов, которых действительно очень, очень много. Это очень сложно попытаться стать смысловой витриной, что называется, всей отрасли. Легко сделать из этого павильона театр, легко сделать концертный зал, легко сделать выставочную площадку, то есть решить какую-то все-таки такую конкретную проблему. Но с другой стороны, это невероятно интересный, сложный вызов, и мне кажется, нужное дело, сама попытка. Не знаю, удастся ли нам или нет, но мы попытаемся вот эту цельность сегодняшнего культурного процесса продемонстрировать. С одной стороны, мы говорим о мозаике, о том, что все художники разговаривают на разных языках. Огромное количество идеологических споров, а иногда даже не споров, но и битв настоящих возникает на территории современного искусства. А с другой стороны, мы, мне кажется, с каждым днем понимаем важность единства, важность какой-то единой цели, важность понимания того, что мы все живем в одной стране, дышим одним воздухом, и кто-то должен пытаться собрать эти земли, эти осколки. Мы пытаемся. Я еще раз говорю, это очень амбициозная, очень большая задача. Я не уверен, что у нас это получится, но мы постараемся представлять каждое искусство, поэзию, литературу прозаическую, драматургию, танец, академическую музыку, неакадемическую музыку, медиа-искусство, другие практики, изобразительное искусство, конечно, в их взаимодействии друг с другом. Сегодня очень важно художникам научиться друг друга слышать, друг друга чувствовать, друг друга видеть. Мы постараемся создать платформу для такого междисциплинарного, как сегодня говорят, диалога.
Та мозаика, о которой вы говорите, и вообще, в принципе, господствующая, наверное, в нашем мире все же тенденция распада, может быть преодолена только каким-то очень серьезным, отчасти волевым, сознательным усилием к синтезу, к соединению. И для этого должна быть какая-то очень серьезная и мощная мотивация у художников разного направления, разного скроя характера, покроя ума и душевного покроя тоже. Должна быть серьезная мотивация к тому, чтобы пытаться создать что-то общее, единое целое. Что может быть такой мотивацией?
С вами сложно спорить. Да, действительно, мы живем в очень такое центробежное время, распадающееся на осколки, на практики, на какие-то частички, не знаю, из которых складывается мозаика бесконечного такого человеческого эгоизма, важности какой-то отдельности и отсутствия целого. Но мне кажется, есть все-таки, есть название вашего радио, которое дает ответ на ваш вопрос. И художники, которые верят, наверное, все-таки таких много. Не то, что наверное, я уверен, что таких много. И, может быть, как раз-таки они нуждаются в каком-то действительно серьезном объединении. Может быть, они могут стать вот этой вот силой, которая сможет преодолеть инерцию распада. Как бы то ни было, но надо к этому стремиться. Я в этом вижу свою миссию.
Спасибо вам большое за ваш комментарий. Помогай Бог в вашем замечательном начинании.
Спасибо вам. Всего доброго.
Напомню, с нами на связи был Эдуард Бояков, режиссер, продюсер и куратор павильона «Культпросвет» на ВДНХ. Павильон откроется для посетителей в апреле 2016 года, и мы будем держать в курсе слушателей «Радио Вера» и обязательно проанонсируем это событие. Вы слушаете программу «Светлый вечер». В эфире наш еженедельный журнал. А во второй части нашей программы поговорим о крещении голливудского актера Кэри Хироюки Тагава, о московских СИЗО и неделе молитвы, которая там будет проходить, о благотворительной ярмарке «Душевный базар» и о многом другом. Вернемся в студию буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».